Своя правда.
Они оградились убеждениями.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя, своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17 часов 6 минут в Москве, пятница, июль, день 13, в студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте, программа «Своя правда». И сегодня со мной в студии муниципальный депутат района Зюзина Константин Янкаускас. Константин, здравствуйте.
Добрый день.
И заместитель председателя молодежного парламента при Госдуме Российской Федерации Дмитрий Шатунов. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну а говорить мы будем... А молодежи, естественно, и вот в Софеде раскритиковали Росмолодежь за патриотические квесты. Раскритиковал конкретно у нас Алексей Кондратьев, сенатор. Обратите внимание, он говорит, если квест, значит, что-то не наше. И даже процитирую. Патриотическое воспитание, как и любое воспитание, это управляемый процесс. Если не мы воспитываем нашу молодежь, ее воспитывает кто-то другой. Если мы вводим формулировки, термины и формулы на импортных языках, мы воспитываем не людей, преданных нашей родине, а живущих формулами, интересами, стандартами, шаблонами других государств. Вот так вот примерно сказал на совещании сенатор Алексей Кондратьев, обращаясь к главе Росмолодежи Александру Бугаеву. Ну, а мы в целом будем как-то рассуждать на тему, как у нас сегодня воспитывается молодежь. Ну, так что, вот давайте, Константин, с вас начнем. Можно ли слова квест употреблять или нет? Как вообще детей-то воспитывать?
Вы знаете, у нас, прежде чем говорить о патриотизме, патриотизм – это любовь к своей культуре, к своей стране, к своему языку, к родному, поэтому перед тем, как там что-то воспитывать, вообще надо к этому приобщиться, для этого должна быть нормальная система образования, для этого должна быть нормальная поддержка сферы культуры. Если у нас с 2000 года под руководством замечательной партии «Единая Россия», которую господин Кондратьев тоже представляет, у нас число школ сократилось на 26 тысяч за последние 17 лет, да, причем 21 тысяча сокращенных школ, это сельские школы, если у нас на 13 тысяч за этот же срок сократилось количество библиотек, на 13,5 тысяч у нас сократилось число культурно-досуговых учреждений, на 900 тысяч у нас стало меньше студентов вузов, которые учатся за счет бюджета, то есть на бюджетных местах, то есть вообще о каком патриотизме можно говорить, если люди элементарно, молодежь элементарно не имеет доступа к нормальному, качественному образованию, да, к нормальной системе образования.
Константин, это может быть связано с демографической ямой, например, количество людей, которые поступают на бюджет. Может ли быть связано количество сокращенное, вот это сокращение библиотек с тем, что есть сейчас доступ в интернет, есть
электронные книги? Подождите, какая демографическая яма, если у нас президент выступает ежегодно с федеральным посланием и говорит, я говорю о 2000 году, я говорю, что с 2000 года вот у нас население по статистике, численность населения растет, а количество школ, количество библиотек сокращается, количество бюджетных мест в вузах сокращается, количество платных мест в вузах, кстати, растет. Если раньше было соотношение 2 к 1 в пользу бюджетных мест, то сейчас 50 на 50.
Константин, а оно растет за счет, например, может быть, приезжих или за счет присоединения определенных территорий, которые вернулись в состав Российской Федерации, или оно растет за счет вот именно того поколения, о котором мы сейчас говорим?
Количество платных мест растет за счет сокращения числа бюджетных мест. Вот и все.
Нет, я же не об этом говорю. Вот вы говорите, президент говорит, что население растет. Вот я хочу понять, оно растет за счет чего, на ваш взгляд?
Оно растет и до определенного момента росло за счет и небольшого естественного прироста, в основном, естественно, за счет миграционного. Но дело не в этом.
Миграционный.
Дальше, кстати, если мы говорим конкретно, вот господин Кондратьев, он представляет Тамбовскую область, Комитет Совет Федерации по обороне и безопасности. У него Тамбовская область, я посмотрел данные официальные Росстата, 76-е место из 85 по уровню пенсии, да, то есть какое, 9-е с конца, правильно? По, соответственно, доходам 15, почти 16% граждан получают зарплату меньше 10 тысяч рублей. Вот попробуйте прожить на такую зарплату. Меньше 14 тысяч рублей получают почти 30% жителей области. Поэтому, мне кажется, члену комитета вот от Тамбовской области по обороне и безопасности нужно озаботиться, прежде всего, социальным состоянием его области, как подотчётной ему. Понятно. Потому что такая нищета повальная, такая бедность и среди работающих, и среди пенсионеров, вот эта вот угроза безопасности, безопасности, а не то, что Росмолодежь, у которой, кстати, достаточно неплохие сейчас, неплохие достаточно программы образовательные для молодежи, вот, а не то, что Росмолодежь использует слово «квест». Ну, на мой взгляд, это просто смешно.
Спасибо. Это был Константин Янкаускас, очень, мне кажется, подробно рассказал свою позицию, раскрыл ее Дмитрий Шатунов, отвечает заместитель председателя молодежного парламента при Госдуме Российской Федерации. Дмитрий, у вас столько же времени, сколько и у Константина, пожалуйста.
Да, спасибо. Во-первых, нужно сказать, что согласиться с Константином, что есть более важные проблемы, чем обсуждать заимствование слова «квест» и других слов. Можно говорить о том, что у нас очень много слов, которые заимствованы из иностранных языков.
Например, «сенатор».
«Сенатор», да, это же «сенатор», «депутат», это слова заимствованные.
Например, «патриотизм».
Можно привести в пример джинсы, кроссворд, футбол, как мы будем заменять эти слова. А слово «квест» — это такое же слово, как слово «футбол». Мы не можем назвать футбол там «многомяч», и «квест» мы не можем назвать там «казаки-разбойники». Поэтому это уже устоявшееся понятие среди молодежи, оно понятно молодежи, оно не один год уже действует, и сама молодежь задействована в реализации таких вот квестов как раз-таки.
И привлекать молодежь надо понятными для них словами.
Да.
Понятно. Так, а что касается вообще, как у нас выстроена сегодня молодежная политика, потому что вот Константин, ну, так расписал совсем все ужасно, честно говоря, хочется прям плакать.
Это официальная статистика,
если
я ничего не придумывал.
Ну, я понимаю, но статистику можно по-разному подбирать тоже, Константин,
я официальный взял данные.
Дмитрий, ваша официальная статистика, ту, которую вы видели, и то, что вы видели из фактов, что неужели все так ужасно?
Нет, конечно же, не так все ужасно. Константин привел статистику по зарплатам. В основном, если говорить о молодежной политике, то все больше молодежи с каждым годом вовлечено в молодежную политику, развиваются и органы исполнительной власти в молодежной политике в субъектах Российской Федерации. Мы в молодежном парламенте представляем каждый субъект Российской Федерации. То есть мы имеем представление, как работает, как задействована молодежь в каждом субъекте Российской Федерации. И с каждым годом мы видим, что все больше и больше молодежи вступает в общественные организации, участвуют в форумных кампаниях, получают гранты. Причем грант тоже, кстати, иностранное слово.
А все больше и больше это сколько? Вот, ну, мне хотя бы понять примерно, что это такое. Вот все больше и больше. Например, в прошлом году было 2 человека, в этом году 3 человека. Это все больше и больше. Или как вот по цифрам?
Да, я вам хочу сказать, вот могу говорить за Кировскую область. Я представляю Кировскую область молодежного управления при Государственной Думе. Например, форумные кампании прошлого года у нас приняло участие 200 человек, в этом году уже 500 человек. Если в молодежный парламент наш в первый созыв было 100 заявок, то в этот уже 700 заявок.
Но тоже, если сравнивать с тем, сколько подписчиков у любого практически мало-мальски известного блогера и сколько человек сейчас принимает участие в определенных форумах, о которых вы говорите, выходит, что большая часть молодежи не занимается ничем или чем-то другим. Чем-то не
чем-то другим.
Чем-то, о чем неизвестно государству, так?
Чем-то другим, да. Большинство, конечно, молодежи, оно не задействовано в молодежной политике, и мы видим, можно сказать, одних активных молодых людей. Как раз-таки мы свою деятельность настраиваем на ту область молодежи, которая не задействована в таких форумных мероприятиях, в таких активных молодежных мероприятиях.
И что же, как их привлечь?
Один из способов, например, если говорить о патриотическом воспитании, мы используем новые методы привлечения молодежи, там, изучения истории. Например, мы реализуем проект «Каждый день горжусь Россией». Раз в год мы проводим онлайн-тестирование по истории Великой Отечественной войны и по истории Отечества.
Да.
Можно онлайн зайти с телефона просто в удобный в один день по всей России и в 52 странах мира мы провели этот тест в этом году. И посмотреть, насколько хорошо ты знаешь историю. Не учить эти уроки, сидеть, тесты и решать неинтересное на бумаге, а посмотреть, насколько ты хорошо, и сразу получить результат.
Ну, так делает, например, какая-нибудь «Медуза», вот, знаете, есть такой.
Ну, как вариант, это эффективный метод, и поэтому они это делают.
И сколько людей проходят такие тесты, мне интересно.
В прошлом году у нас почти 600 тысяч человек прошло
этот тест. Вот уже нормальная какая-то цифра, как мне кажется.
По России. Да. По России, если назвать точно, то это 7563 площадки и более 520 тысяч человек прошедших. Также это 50 тысяч человек за рубежом в 52 странах мира. Было 30 заданий. Средний балл у нас составил 17,5 баллов.
17,5.
Если смотреть по школьной программе, это оценка 2.
Это оценка 2, то есть необразованные все. Я понял, спасибо большое, Дмитрий. Константин, ну, смотрите, вовлекается молодежь, участвует в форумах. В форумах было 500 человек, стало 700 человек. Есть тесты, в нем принимают участие 600 тысяч человек.
Ну, посмотрите. Давайте по тестам. Смотрите,
давайте.
Вот у меня официальные данные Росстата. У нас сколько у нас обучающихся в школе? Это 14,7 миллионов человек.
Так.
Вот. первое сопоставляете. Конечно, тесты это все онлайн, это все очень хорошо и правильно.
Как я просмотров у батла, да?
Не, ну понимаете, мы говорим о каких-то, я не хочу никого обижать, о каких-то рюшечках. Первое, чтобы молодой человек был социально активен, чтобы у него были возможности, он должен получить нормальное образование. Вот еще раз, у нас число организаций, которые осуществляли деятельность по начальному, основному, среднему образованию, согласно данным Росстата, в 2000 году было почти 70 тысяч, 68,8. 2016-17 учебный год 42,6. То есть, я повторюсь, 26 тысяч минус, 21 тысяча минус образовательных организаций, грубо говоря, школ, это на селе. То есть сельская молодежь у нас, село вымирает. Я не понимаю, как вообще мы можем говорить там о развитии села, агропромышленного комплекса, импортозамещения, просто люди не могут получить образование. Но минус почти 5,5 тысяч образовательных учреждений начального и среднего образования – это города. Поэтому нужно говорить о базе. Если у нас не будет базы вот этих, значит, как там, неинтересных каких-то бумажных уроков и так далее, у нас не будет базы, у нас не будет ничего. Хорошо, конечно, у нас радио говорит Москва, мы сидим в Москве все замечательно, высокий уровень доходов, хотя у нас здесь тоже проходит оптимизация образовательных учреждений, от которой страдают и преподаватели, и ученики, никому, в общем, невыгодная, неудобная реформа, да, но... То, что происходит за пределами Москвы, ну, это просто катастрофа в сфере образования. Дальше. Человек чудом получил образование, дальше мы сможем посмотреть статистику по числу студентов, которые обучаются за счет средств федерального бюджета, бюджетные места. То есть, 2000 год это было почти 2 миллиона 800 тысяч, сейчас осталось 1 850 тысяч примерно. То есть, это тоже больше 900 тысяч, у нас меньше стало студентов, которые учатся на бюджете. Платные места за это же время увеличились на 400, даже на 500 тысяч. На 500 тысяч мест платных стало больше. То есть бюджетные места сокращаются, платные места растут. Я не против того, чтобы люди платили, получали хорошее образование, только у нас реальный доход населения 4 года подряд сокращаются. И как человек может позволить себе оплатить своему ребенку образование? Поэтому, как бы я так понимаю, среднее образование получить сложно, высшее образование получить еще сложнее. Какой вариант у молодежи? После школы пойти в армию служить или что? Или просто там нюхать клей, пить пиво, потом пить водку где-нибудь, да, налаживать или в подъезде, вот у меня такие перспективы перед глазами встают. Поэтому начинать нужно с того, что нормально сделать финансирование системе образования и на федеральном уровне, потому что это высшее образование, и вернуть деньги в регионы, вернуть деньги на места, чтобы финансировалось начальное и среднее образование.
Спасибо.
Потому что это региональный бюджет.
Это Константин Янкаускас, и он считает, что начинать нужно с образования. Дмитрий, вот Дмитрий Шатунов отвечает ему, заместитель председателя молодежного парламента при Госдуме Российской Федерации. А может быть, Константин прав? Может быть, что тут говорить о каких-то мероприятиях, куда собираются определенные там школьники или студенты уже? Да, это хорошие ребята, никто с этим не спорит, да, они чем-то занимаются, они как-то хотят развиваться, но если брать вот статистику, о которой говорит Константин, выходит, что большинство людей не могут получить даже нормального образования. Или это неправильная какая-то статистика, мы ее неправильно понимаем?
Ну, Константин отчасти прав. Ну, нужно начинать не только с образования, а вообще в комплексе рассматривать все вопросы, не только образование, но здравоохранение, физкультура и так далее среди молодежи. А если говорить как раз о тех мероприятиях, которые проводит Росмолодежь, о тех форумных кампаниях, то раньше этого не было, в 2000-х годах. Когда мы росли, у нас не было таких мероприятий крупных, у нас не было возможности выезжать в другие города, учиться у других интересных людей чему-то новому. И поэтому сейчас мы видим, что молодежь, которая сейчас задействована в этой работе, она намного активнее, умнее, лучше.
Ну, понятно, интереснее. Но это очень малый процент. То есть, может быть, умной, интересной, задействованной молодежи было бы гораздо больше, если бы молодежь получала лучшее образование, вот как утверждает Константин.
Ну, я не вижу проблемы в получении образования, потому что человек, который хочет получить хорошее образование, он его получит. Если он учится на селе, у него есть интернет, он может всегда самообразовываться. Например, если ему чего-то не хватает. Он хочет получить дополнительное знание по математике? Без проблем. Пожалуйста, заходи в интернет и решай задание.
Где он будет на селе в интернет заходить? Мне вот интересно.
Да, в общем-то, в этом проблемы нет, насколько я понимаю.
Сейчас во всех крупных селах практически есть интернет и есть компьютерные классы, даже если у него нет компьютера,
школ
и он может
нет,
заниматься.
Школ нет, но компьютерные классы есть, послушайте. Есть
школы закрывают, говорят.
Школа оптимизирует. Где он, на почту должен
пойти? Что такое, вот, кстати, оптимизирует? Я вот хочу понять, что значит оптимизирует? Потому что Константин оптимизацию объясняет, как закрывают, а вы, Дмитрий, как понимаете оптимизацию? То есть, когда закрываются какие-то школы, и вот эта статистика такая.
Да, закрываются не только школы, а еще и больницы. Например, если село находится рядом, и в одном селе там, 3 ребенка, в другом 10, и зачем держать 2 школы, если можно ставить одну, и, ну, предоставить им возможность добираться до школы, все сделать им удобно, пребывание в школе, обучение в школе.
Школ, на ваш взгляд, это не показатель?
Это не показатель, конечно, количество обучающихся показатель.
Угу. Давайте, Константин. Слушайте, давайте мы зайдем с другой стороны, да, значит, мы живем все-таки в 21 веке, у нас все-таки государство по конституции социальное. Мы живем не в 19 веке при царе-батюшке, когда 80% населения были необразованные. И, наверное, там можно по-разному относиться к советской власти. Но большая заслуга была, что население сделали полностью грамотным, полностью образованным. У нас сколько? 7 лауреатов Нобелевской премии по физике, да, 7 премий, 4 премии по литературе, по экономике премии были, по химии. И поэтому мне странно слышать вопросы, зачем нам держать школу. Вопрос, наверное, зачем чиновников у нас столько в стране, да? Вот нам нужно первое, что оптимизировать количество сотрудников органов исполнительной власти, и, может быть, и молодежные парламенты тоже пересмотреть. Мне кажется, их очень много. Молодой человек, вот я молодым человеком в 25 лет пошел участвовать в выборах муниципальных депутатов, какие-то сбережения, которые у меня были, я вложил в избирательную кампанию, стал муниципальным депутатом, сам ходил по дворам, по подъездам, раскладывал листовки, общался с людьми. Нам нужно как-то немножко оптимизировать систему вот всяких органов исполнительной власти, каких-то там наблюдательных советов общественных молодежных. Первое. Второе, давайте мы будем развивать патриотическое воспитание людей, которые руководят этими органами власти. Потому что если у нас, начиная с председателя правительства, люди работают вахтовым методом, деньги зарабатывают 5 дней в Москве, а выходные проводят за границей, в странах загнивающей Европы, как выгодно говорить, да, оптимизируем их дворцы, 100 гектаров виноградника, которые, как мы выяснили, есть у нашего председателя правительства. Пойдем дальше. У нас город Москва, заместитель мэра по строительству Марат Шакирзянович Хустулин тоже работает вахтовым методом. У него мама, подданная Великобритании, живет там, владеет через британские офшоры, я закончу, это важная история, да, владеет через британские офшоры фирмой, которая у господина Хустулина, когда он был министром ЖКХ строительства в Татарстане, выигрывала тендеры. Константин. Поэтому, мне кажется, оптимизацию нужно начинать не с той сферы, где мы еще с советских времен были передовыми, да, с образования науки, а там, где мы отстаем, это бюрократия, государственное управление. Нам вот эту систему надо оптимизировать, а потом аккуратно подходить к школам, к сельским больницам, смотреть, что закрыть, что не закрыть. У меня родственники жены живут во Владимирской области, там одно время в районе скорая работала после 2 часов, вот как раз по системе оптимизации. Вам зачем две больницы, оставим одну. Вот у вас до 2 во Владимирской области в Петушинском районе инфаркт, инсульт, вы до 2 потерпите, потому что мы до 2 не приедем, после обеда приедем,
есть полечим. Есть одна проблема. Говорите вы ярко, прекрасно, я прекрасно вас понимаю, но вы все проблемы сейчас описали, все проблемы, которые можно было, вдруг описали. У меня вопрос. Я услышал от Дмитрия, значит, одну фразу, очень важную, которая касается, как есть, молодежной политики. Значит, по количеству школ судить нельзя, потому что в одной школе может учиться 10 человек, в другой 10 человек. Их объединяют, поэтому школ становится меньше, и просто в этой школе учатся 20 человек. Это так или не так?
Нет, еще раз, смотрите.
Это так или не так?
Еще раз, так нельзя говорить, потому что все по конституции граждане рождаются с равными правами.
Да, понятно.
Во второй главе у нас записано право на образование бесплатное, на доступную медицину и так далее. Еще раз, если вы закрываете школу, вам 20 километров нужно в соседнее село ехать, какое ваше конституционное право на бесплатное образование? Нет его. Все, точно так же, если так у
вас же везут туда,
больница в 40 километрах, кто нас везет? Электрички, которые отменяют сейчас по всей стране?
Да или нет?
Еще раз, я говорю, кто везет? Электрички, которые по всей стране отменяют? У нас люди выходили на митинги еще год назад.
Константин, хорошо. Вы где? Вы как москвич, наверное, да?
Да.
Да, я-то вот в селе жил, просто и поэтому я и задаю такие вопросы.
У меня отец жил в селе, да.
Ну, у вас отец, а я в школу в сельскую ездил, как раз за несколько километров нас возил школьный автобус. Вы мне про электрички рассказываете. Давайте не будем эмоциональными, давайте будем рассуждать
конкретно. Давайте я вам расскажу. Я учился в школе, когда я поступал в 93-м году, в лихие 90-е. Я поступал в английскую спецшколу. В 2003 году, когда я закончил учиться, школу понизили в статусе до общеобразовательной с углубленным изучением английского языка. Сейчас у нас в самые такие богатые гордые там уже 10-15 годы, школы вообще лишили языкового статуса. Те предметы, которые я изучал бесплатно, например, англо-американская литература на языке оригинала, они либо исчезли из программы, либо теперь их учат за деньги. То есть у нас помимо оптимизации идет еще коммерциализация. Поэтому очень хороший пример, где мы учились и как мы учились. Когда в стране не хватало денег, был там дефицит бюджета и так далее, При этом образование не трогали. Когда в стране стало много денег, почему-то начали оптимизировать именно систему образования.
Я понял. То есть на вопрос вы мне не хотите ответить. Все-таки как оптимизация проходит, правильно?
Я вам рассказал только что, как
понятно.
Она проходит.
Вы будете говорить про электрички, да, которые...
Я вам только что рассказывал про школу.
Хорошо, Константин.
Вы как-то передергиваете постоянно.
Да нет, как раз...
Я вам рассказал, как прошла оптимизация на примере конкретной школы, где я учился, которая до сих пор работает.
Спасибо. Конечно же, она не сельская. Дмитрий Шатунов отвечает, заместитель председателя молодежного парламента при Госдуме Российской Федерации. Но опять же, вот вы слышали Константина, если хотите, можете с ним спорить, можете соглашаться.
Да, я только хотел поспорить с Константином. Во-первых, вот Константин отметил, что нужно оптимизировать органы молодежного самоуправления, в том числе молодежные парламенты, правительство, Центральная избирательная комиссия. Ну, Константин, вы знаете, что это органы, которые не оплачиваются, их деятельность не оплачивается. Мы работаем на общественных началах. Нам никто не платит за это деньги, у нас нет бюджета.
Помещений нет.
Почему нас оптимизировать? Мы работаем при законодательных органах власти, субъектах Российской Федерации. Хорошо, если нам выделят кабинет и дадут там работать. Спасибо за собрание, если нам дадут печатать бумаги. Да? Вот почему тогда нужно нас-то оптимизировать? Наоборот, нужно развивать такие органы молодежного самоуправления, поддерживать, чтобы молодежь шла, чтобы она училась. И потом... уже с багажом знаний. У вас, наверное, где-то был багаж знаний в вашей, возможно, там, английской школе, вы получили хорошие знания и пошли в депутаты. Но где обычному молодому человеку получить эти знания? Как раз-таки эти молодежные организации, которые поддерживают Росмолодежь, приди туда, научись, выдвинься в депутаты и с багажом знаний.
С другой стороны, Дмитрий, работай. Простите, что перебиваю, да. Вот как так получилось, никогда ни в каких молодежных организациях не состоял, и у меня всегда было ощущение, что это какое-то странное место все, ну, я не знаю, это просто ощущение мое внутреннее. И как-то просто шел на работу, работал. А зачем действительно нужны молодежные организации? Они действительно что-то дельное совершают? Или это деятельность ради деятельности? Там, флаги раздать кому-то, кто-то где-то пройдется, что-то скажет, изобразит патриотизм? Или это действительно работа какая-то?
Молодежные организации, рознь. Есть молодежные организации политических партий, которые отрабатывают повестку политических партий. А есть молодежные организации, которые работают независимо от кого-то. В том числе, например, молодежный парламент. Мы многопартийные, мы не выполняем задания, которые нам, например, дают сверху. Угу. Мы берем те инициативы, которые есть изнутри. Вот одно из последних, например, онлайн-казино. Есть онлайн-казино. Да. И реклама этих онлайн-казино, в общем-то, запрещена, как и сами онлайн-казино. Но, как мы видим, они работают, они рекламируются на большинстве сайтов, они рекламируются в Инстаграме людьми, и никто не привлекается к ответственности. Почему? Потому что это очень сложный механизм, чтобы заблокировать сайт, на котором распространена реклама онлайн-казино. Вот как раз мы в экспертный совет недавно проводили по этой теме и предложили новую систему, упрощенную систему блокировки таких сайтов Роскомнадзору. Роскомнадзор поддержал, все, мы сейчас работаем в этом направлении. Вот вам один из частных примеров таких, чем мы занимаемся. И я считаю, что это полезная деятельность.
Вы считаете полезная. Ну вот, а Константин как считает? Вы, кстати, мне понравилось, Константин, как вы сказали про разные молодежные организации, а если у нас спросить про муниципальных депутатов у людей, там, наверное, тоже скажут разогнать всех муниципальных депутатов,
вот
да?
Так и происходит раз в 5 лет. Вот у нас в районе «Единая Россия» имела 12 мест из 15, осталось 7, то есть действительно 5 депутатов разогнали за плохую работу. Меня, допустим, на второй срок переизбрали, то есть, граждане дали мандат доверия еще на 5 лет. По поводу, значит, вот молодежных парламентов, опять-таки, нам в районе повезло, в кавычках, у нас теперь размещаются центры молодежного парламентаризма города Москвы. Это бывшее здание кинотеатра «Одесса», который был популярен у жителей. Кинотеатр закрыли, там могли сделать культурно-досуговый центр для жителей, могли совместить это с центром молодежного парламентаризма. Вот отдали этой структуре городское здание, да, это к вопросу о том, что вы на общественных началах работаете, там оплачиваются коммунальные услуги и так далее. Ничего для жителей района там не проводится. Туда приезжает раз в год префект, выступает перед своим активом бюджетных организаций, там раз в несколько лет приезжает мэр, и дальше вот там ваши молодежные мероприятия. Жители, один раз я был за несколько лет, жителям дали провести общее собрание собственников в пятиэтажке, которая рядом находится. Вот еще раз, то, о чем вы занимаетесь, это абсолютно правильные и полезные вещи. Там онлайн-казино, мои коллеги, муниципальные депутаты, борются там, например, с закрытием борделей, которые у нас функционируют в столице Москве, несмотря на то, что чемпионат мира, хотим город как товар лицом показать. У нас бордели в районе Академический, да, все занимаются полезными делами, только я не понимаю, там, для чего для этого выделять здание. Вы я посмотрел, у вас замечательный YouTube-канал, вы ездите в Белоруссию, в другие страны, в командировки. Я думаю, это тоже оплачивают, да, там, либо наша часть союзного государства, либо белорусская.
И то вот сейчас, мне кажется, нужно до новостей дать ответить Дмитрию, да, потому что 30 секунд есть. Дмитрий, ну как, вам оплачивают, не оплачивают? И зачем вам давать здание? Может быть, лучше в вашем здании был бы кинотеатр? Может, полезнее было бы для молодежи?
Да, по поводу здания. В молодежный парламент Москвы, он насчитывает и Московской области более 5000 человек. И это здание, оно востребовано. Там всегда проходят мероприятия, там всегда находится молодежь, привлекаются как раз-таки вот бизнес-тренеры, привлекаются эксперты, муниципальные депутаты, которые нам рассказывают, как нужно работать. И...
Вы можете арендовать это за свои деньги, скинуться, арендовать это здание.
Откуда понимаю, же у молодежи деньги? Вы же сказали, нет денег у молодежи.
50 тысяч человек, снятие здания, это стоит сколько там?
Константин, вы только что сказали, что у молодежи нет денег.
По 200 рублей. Ну, есть же у молодежи по 200 рублей скинуться.
У депутатов
тем более, это
есть.
Молодые парламентарии, это непростые смертные.
А у нет. 17.30, новости.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
17.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. И в гостях сегодня Константин Янкаускас, муниципальный депутат района Зюзина, и Дмитрий Шатунов, заместитель председателя молодежного парламента при Госдуме Российской Федерации. Ну и мы как бы говорим о том, а нужны ли России, так скажем, молодежные организации или вообще не нужны. Вот если как я вот правильно, наверное, я правильно понял суть, в общем, вопрос в итоге. И как я понимаю, Константин, вы настаиваете на том, что все-таки надо создавать больше условий для самоорганизации молодежи. То есть здесь не надо их собирать насильно какими-то организациями молодежными. Они сами должны найти, чем заняться, сами должны.
Абсолютно правильно. Да? Вот смотрите, мой личный пример. В 25 лет я пошел в муниципальные депутаты. Сам пошел, я говорю, сам там какие-то... Ну, это небольшие деньги, чтобы выиграть в Москве муниципальные выборы, тем более повезло здесь жить, все-таки уровень зарплат повыше, да. У нас есть своя общественная организация, штаб Зюзина. Мы никогда не получали ни копейки бюджетных денег, ни бюджетных помещений, ничего не получали. Мы собирались в ресторанном дворике торгового центра, собирали жители предложения, как благоустроить район, где сделать новые детские площадки. Передавали это, вот у нас третий проект сейчас уже идет, передавали это в управу, потом контролировали, чтобы это делалось. Выпускаем газету районную, сами собираем в интернете пожертвования на нее, тоже не берем ни копейки бюджетных денег. У нас несколько активистов, 7 человек нас сейчас депутатов, вот я, еще 6 моих товарищей, которые мне помогали работать, когда я был один независимый депутат, тоже стали муниципальными депутатами. И таких историй масса, это не обязательно связано с политикой, с выборами, самое главное молодежи не мешать. Молодежь активная, молодежь у нас талантливая, да, и ну, я сам себя не чувствую старым человеком, мне там 31 год, тоже чувствую себя молодым, поэтому главное не мешать. У нас, к сожалению, как бывает, что вот с одной стороны вот этот вот пул молодежных организаций, очень похожих на комсомол, да, и...
А многие, там, кстати, вспоминают комсомол так вот, знаете, с трепетом и пионерию.
Особенно олигархи наши вспоминают с трепетом, которые все вышли из комсомола.
Я же здесь не с олигархами общаюсь.
Условно говоря, да, я говорю, не в как бы вот, на, вот эта вот официальная система, а с другой стороны у нас многие общественные организации, вплоть до какие-то общества фотографов и экологов, сейчас запросто в регионах могут признать иностранными агентами. Понимаете, у нас законодательство репрессивное в отношении общественных организаций и запретительное. Общественную организацию официально зарегистрировать, чтобы те же гранты получать, это очень сложно, а если ты зарегистрировал, к тебе могут прийти с проверкой, потому что у Следственного комитета или прокуратуры, например, есть палки, в том числе по иностранным агентам. Признают иностранным агентом, и все, и вся твоя активность, вся твоя работа коту на смарку.
Так тем более, когда есть какая-то общественная организация, может, ее надо беречь, я не знаю. Дмитрий Шатунов, заместитель председателя молодежного парламента при Госдуме Российской Федерации, отвечает. Ну вот, Дмитрий, послушайте Константина, юношеские патриотические организации, они вообще не нужны, и нет никакого смысла в них, потому что это все похоже на комсомол, а из комсомола, как известно, вышли многие наши олигархи. Это, кстати, очень смешно, вот, но бывшие...
Ну, правда.
Но это правда. При этом, опять же, я здесь общаюсь не с олигархами обычно, да, а с людьми простыми такими, ну, своими согражданами, они, многие вспоминают о комсомоле и пионерии той же самой, ну, так вот, знаете, ностальгически и в позитивном ключе, и говорят, что это помогало как раз сделать так, чтобы молодежь не шаталась по дворам. Так я не понимаю, собственно, тогда. Вы на какой позиции? Я так понимаю, вы на той позиции, что надо молодежи прямо...
Заниматься.
Заниматься.
Конечно.
А вам не кажется, что если кем-то заниматься, этот человек в определенный момент возненавидит тех, кто им занимается? То есть, как вот, знаете, из комсомольцев получились олигархи, а из детей, из семей там священников вдруг получились революционеры в определенный момент. Не кажется ли вам, что лучше не трогать молодежь, и пускай она сама собой занимается, просто создавать для нее действительно условия, как предлагает Константин?
Да, конечно, везде должна быть грань. Например, в комсомоле были большие плюсы, но в комсомол должны были входить все. Например, сейчас создана подобная организация «Юнармия». «Юнармия» не обязывает школьников вступать в «Юнармию». Есть желание вступить? Вступай, занимайся деятельностью, получишь форму, будешь ходить на парады, ну и масса других, масса другой работы общественной. Поэтому здесь, конечно, главное не перегнуть палку. Все у нас общественные молодежные организации, они добровольные. Есть желание молодого человека пойти, конечно, вот выбирай. Огромное количество молодежных организаций. И да, вот Константин говорил о самоорганизации. Если ты самоорганизуешься, ты организуешься все равно в общественную организацию, потому что только вместе можно делать какие-то большие дела, а одному очень сложно. В любом случае, создаешь общественную организацию, получаешь, участвуешь в грантовой кампании, в президентских грантах. У нас существует масса сейчас различных, как коммерческие фирмы устраивают грантовые конкурсы, так и...
Не, я просто понимаю, тут претензия звучит какая? Если некая группа людей хочет создать какую-то организацию, вряд ли у них получится, если они не имеют отношения к государству. И только те, кто имеет отношение к государству, и, так скажем, их взгляды соответствуют политике государства, они могут что-то создать, у них получается.
Конечно, нет. Конечно, нет. Вот вам пример. Год назад мы просто решили создать молодежную организацию. Не молодежную организацию, а общественную организацию, не коммерческую общественную организацию. Заплатили несколько тысяч рублей, отдали в Минюсте документы, и все, нас зарегистрировали, и теперь нам больше года, и мы имеем право участвовать в грантовых кампаниях. Проблем никаких нет. Главное, чтобы были люди, которые с тобой пойдут и будут заниматься этой деятельностью.
Ну, видите, кстати, оказывается, вот проблем нет.
Да, я вам другой пример приведу. Инициативная Давайте. Группа студентов, аспирантов, преподавателей МГУ, которые были обеспокоены тем, что у них фан-зона будет на территории университета. Людям не дали не провести ни одного митинга, хотя есть 31-я статья Конституции, 54-й закон, который гарантирует людям возможность высказаться на публичном мероприятии. Ни одной публичной акции за несколько месяцев не согласовали. Их задерживали, на них заводили уголовные дела, потом закрывали, за ними следило ФСБ. А что люди? У людей есть своя позиция, да? Люди говорят, мы обеспокоены тем, что будет фан-зона. Почему нельзя людям дать митинг? Почему на митинг не может прийти представитель ректората, мэрии Москвы, оргкомитета чемпионата, выступить перед людьми, успокоить. Это очень хорошо, когда, действительно очень хорошо, совершенно искренне говорю, да, когда там вот там, ты работаешь в молодежных структурах, у тебя есть опыт, как зарегистрировать НКО. Но эти возможности должны быть для всех равные, вне зависимости от того, по поводу какой проблемы выступают люди, да,
а сейчас
чего
неравные.
Они требуют. И, вы понимаете, здесь вопрос не в том, что вот там какие-то гранты, там какие-то программы. Есть базовые вещи, на которые должны иметь право все граждане страны. Это образование, медицина, это в том числе право выражать свободно свое мнение, право участвовать в выборах. Вот я еще раз повторюсь, много молодых людей сейчас в Москве пошло в муниципальные депутаты, и многие из них избрались. Почему, как бы, вот была возможность, да, было окно такое, да, сейчас мы видим на выборах мэра, никого не пустили. На муниципальных выборах в других регионах, да, не тоже пустили. Людей не пускают, там, снимают по подписям. Вот в Петербурге несколько лет назад были муниципальные выборы, людей снимали по подписям, давали им неправильные адреса избирательных комиссий, тоже Интересно молодым было. Людям. Понимаете, то есть да, начинать молодежную политику нужно с равных возможностей. И равные возможности должны быть те, которые у нас закреплены в Конституции. Когда эти равные возможности есть, когда молодежь может самоорганизовываться,
а
да,
их сейчас нет.
Уже государство... Конечно, их сейчас нет. У нас нет, для, знаете, Понятно. Как для друзей власти у нас все, а для остальных закон. А закон у нас против людей сейчас работает.
Вы что ли враг власти?
Еще раз, я не враг, я там часть местного самоуправления. Вопрос в том, что как власть воспринимает Хорошо. Тех же студентов МГУ, да? Она не хотела с ними поговорить, она их хотела постоянно как-то задавить, заставить замолчать и не высказываться.
Только, Константин, по-честному, некоторую часть студентов МГУ, естественно, а не всех.
Я говорю, инициативная группа,
Инициативная группа, вот абсолютно Конечно. Верно, просто не все это слышат, да? Дмитрий Шатунов отвечает, заместитель председателя молодежного парламента при Госдуме Российской Федерации. Ну, вот видите, оказывается, неравные. Вот смотрите, студенты МГУ хотели митинговать, поиграть, а им не дали помитинговать, потому что чемпионат мира, не пустили их...
До чемпионата, за несколько месяцев, еще даже когда указ не действовал президента.
Они пустили митинговать, потому что предстоял чемпионат мира, и перед этим чемпионатом мира сказали, что, ну, ребят, слушайте, есть интересы государства, там они очень такие серьезные, и не до ваших митингов. Правильно или неправильно? Вот скажите, пожалуйста.
Да, мне кажется, здесь студенты были не юридического факультета явно, потому что если бы это были студенты юридического факультета, они бы написали официальные запросы, официальные бумаги.
А не было разрешения.
Они написали,
конечно.
Я не знаю.
Ну вот,
почему
а я
тогда
знаю,
они не пошли
говорю,
в суд? Почему тогда они не пошли в суд и не оспорили это решение? Если бы это были студенты-юристы, они бы могли добиться
вот
своего, провести митинг в другом месте.
Который Васильеву отпустил, который обокрало государство на миллиард, вот, теперь, в этот суд идти?
Но ну, мы уходим в частности,
это тоже вопрос. Какие частности, да? Какие
частности? Из одних судей. Мы не можем говорить из-за одного дела обо всей судебной системе Российской Федерации.
Как можно жить в этом лживом мире, где все друг друга обманывают?
Это
наверное,
тоже,
конец
кстати,
будет.
Судебная система, это же тоже базовое право на независимый,
конечно,
справедливый
мир,
суд,
мир
который
не
выполняется. Вот у нас
понял.
Мэр забыл какого города, да, украл денег, ему выписали 100 тысяч рублей штраф по решению суда, и тут же разрешили не платить. Да в этот суд вы предлагаете идти? Конечно, некоторые люди ходят, судятся, пыль глотают, как говорил один из руководителей нашего государства, и ничего не происходит.
Один из руководителей, смешно говорить.
Все зависит от человека, Дмитрий. Лично я в судебную систему верю. И не раз ей пользовался. А если вот вы говорили о мэрах Москвы, что-то молодежь не пускает туда, да, и вот ЛДПР, председатель комитета по физической культуре, спорту, делам молодежи Михаил Владимирович Дегтярев, 37 лет.
Опять?
Зарегистрировался, опять будет участвовать. Его ж могли не пустить,
конечно,
но пустили.
Конечно, а в том-то дело его пустили, а таких же молодых кандидатов Дмитрия Гудкова и Илью Яшина на выбор мэра не пустили, а Дмитрию Дегтяреву дала подписи единая, и Михаилу Дегтяреву дала подписи единая Россия.
Что-то как-то интересно,
вот
но молодежная политика, а мы договорим здесь о молодежной политике, вдруг переросла совершенно не в молодежную, как мне кажется, политику, а в бои старых таких вот коней, которые борозды
вроде как
не
испортят. Старость у вас с какого возраста начинается? Вот Яшину 35 лет, это
вот
у вас старый
думал...
человек?
А вот, кстати, молодежь до 35.
А президент наш тогда, которому в два раза больше, если Яшин в 35 старый,
Константин,
вы как
я
его
не знаю,
назовете?
Какие у вас предпочтения по возрасту. Просто всегда говорят, что молодежь до 35 лет. Это же всем известно, да, я не буду здесь уж сильно углубляться.
Должны быть социальный лифт у молодежи. Если человек не может получить в 18 лет высшее образование нормальное, если он там, не знаю, в 25 не может стать районным депутатом, если он в 35-40 лет не может стать баллотироваться еще куда-то, но я просто говорю как один из примеров, да, значит, у нас социальные лифты не работают.
Ну, так
это не
стали.
Обязательно с выбором. Но я еще раз, да, я стал, я говорю, ну. А потом мы смотрим, вот у нас проходит как выбор у мэра, где у нас отобрали нужного молодого кандидата. Знаете, как одного коммуниста отобрали, который такой коммунист-бизнесмен, одного отобрали, значит, председателя районного совета.
Где там молодежь, я молодого. Понять не могу. Где там молодежь-то? Я не вижу ее там, этой молодежи. Вы уж извините, пожалуйста.
У вас после 30 все старые уже.
Нет, после 35.
А после 60
у нас молодежь, до 35. Это абсолютный факт, и вы с этим...
Дегтяреву 32.
37.
Яшину
37 Дегтяреву.
А, 32.
Где молодежь-то? Да. Все, вы просто хотите поговорить, Константин, видимо, о выборах мэра, но мы о них не будем говорить, потому что это к молодежи отношения, к сожалению, не имеет, поскольку там нет молодежи. Ну, так по возрасту получилось. Александр Фельдман говорит, у нас один социальный лифт есть, если ты чей-то нужный сынулька, например, внук Зюганова или сын Патрушева, пишет Александр Фельдман. Ну, Дмитрий, давайте. Вы, кстати, чей сын?
Я?
Да.
Папы?
Ну, в смысле, ну вы как вот?
Нет, сын рабочего, обычного рабочего на заводе, из маленького города с численностью 75 тысяч человек, пригород Кирова, Кирово-Чепецк.
Так вот я и понять не могу.
Вот у нас, они социальные
лифты. У нас Константин вроде бы без какой-то определенной там волосатой руки куда-то попадал. Вы рабочего сына, как вы сказали?
Да,
рабочего. Я сын врача сельского. То есть, а в чем, собственно, проблема социальных лифтов тогда? Я не могу понять.
Ну нет, слушайте, мы просто с вами недостаточно талантливые, понимаете? Получается, что у нас вот в стране...
Только ближе к микрофону,
Константин. У нас, понимаете, у нас в стране как получается? Что у нас вот там, допустим, коррупция есть среди дворников, учителей, врачей, но, во-первых, на уровне правительства коррупции вообще нет, и там администрации президента честные все порядочные люди. Улюкаев один был паршивый овца, но его исключили из этого стада, да? И второе, у них у всех удивительно талантливые дети. У Патрушева, Лебедева, у бывшего председателя правительства Фраткова, ну и как бы и так далее. У бывшего, у спикера сейчас, у нынешнего спикера, слушайте, бывшего губернатора Петербурга Матвиенко.
Константин,
удивительно талантливые дети.
А я
спрошу
вас.
Жены талантливые, все миллионерши и миллиардерши
Константин,
долларовые.
Вопрос вам задам, и как бы обещание, что ли, может быть, перед... Не мне, я не в Зюзино живу, я в Перово живу, а перед своими избирателями, скажете или нет? А когда вы станете, ну, уже не муниципальным депутатом, а, возможно, депутатом Госдумы, я вам этого искренне желаю, или, может быть, еще кем-то более высоким, да, в плане статуса административного роста, вы обещаете, что ваши дети не будут работать где-то в той сфере, где работаете вы?
Слушайте, я вам это могу пообещать раз, второе могу привести. У меня был уже личный пример, мой родной брат, кандидат биологических наук, очень успешный молодой ученый, он отказался подавать грант на премию правительству Москвы, что? Чтобы избежать конфликта интересов, поскольку его брат работает муниципальным депутатом, ему бы эти деньги не помешали. Хорошо. У нас молодые ученые получают мало. Вот он принял такое решение. Поэтому я как конкретно за себя, за своих близких могу стопроцентно поручиться. Да?
А Константин ручается, мы запомнили, и почему бы нам не верить Константину? Я думаю, что можно верить. А, Дмитрий, ну вот все-таки, да, проблема того, кто может попасть в молодежную организацию определенную и не попадает или попадает, ну, я хочу понять, как идет выборка вот, людей, как идет выборка молодежи, кто вообще попадает? То есть это все блатные сплошь, это все дети чиновников, это все дети депутатов, это все дети каких-то известных личностей, или попадают и другие люди, и, может быть, вот вы по этому поводу что-то скажете?
Да, конечно, попадают те, у кого есть желание. Есть, конечно, и те, о которых говорил Константин, дети депутатов, бизнесменов и так далее, но они обычно долго не задерживаются, потому что, во-первых, либо им это неинтересно, а во-вторых, там нет денег, как оказалось, и в-третьих, почему не дали корочки и блатные номера. Понимаете, здесь люди, в основном люди в молодежных общественных организациях, те, кто заинтересован в этом, кто заинтересован в росте, в реализации каких-то интересных мероприятий, проектов, улучшении территорий, на которой они живут. Вовлечение там в деятельность депутатскую, как раз-таки у нас там тоже один из проектов наших, это мы даем всю возможность получить знания, как избираться муниципальным депутатом, есть лекция депутатов Государственной Думы, муниципальных депутатов, молодежная команда страны называется проект, и любой желающий даже из села может зайти на этот сайт, получить всю необходимую информацию, позвонить нам, мы его проконсультируем.
Ну вот скажите, почему тогда...
Я Дмитрия горячо хочу поддержать, на самом деле в молодежных организациях блатных очень мало, потому что все блатные работают в основном в коммерческих структурах, в том числе с государственным участием.
А что же вы тогда боретесь с молодежными организациями и говорите, что их не нужно создавать?
Я просто считаю, что если мы сокращаем там школы сельские, там бюджетные места в вузах, то, на мой взгляд, то, чем занимаются молодежные организации, вот именно официальные, не то, что люди сами там сделали на свои средства там или спонсоров нашли.
Чем плох,
мне кажется,
Дмитрий, скажите?
Дмитрий ничем не плох. Здесь вопрос в том, что вот эти официальные организации, на мой взгляд, это, скажем так, ну, некая имитация. Да? Человек, если хочет чем-то заниматься, ему надо дать возможность там, либо пойти устроиться на госслужбу, чтобы у него была возможность вырасти, если он суперпрофессионал, до министра, а не чтобы министром сельского хозяйства становился сын секретаря Совета Безопасности. Хочет участвовать в выборах, да? Чтобы он участвовал в выборах. Хочет создать свой бизнес с нуля, чтобы он руководил каким-нибудь крупным банком, а не сын бывшего председателя правительства. Вот это надо делать. А вот эти вот общественные организации, ну, как бы, если у нас богатое процветающее государство, медицина, образование наладили, пусть будут и они. Если мы из чего-то выбираем, то все это люди могут делать, понятно, сами, на волонтерских началах.
Это да. Вот Константин, да, Константин. Так считает Дмитрий Штунов, заместитель председателя молодежного парламента при Госдуме Российской Федерации. А вот, Дмитрий, у меня вопрос к вам. Раз вы, тем более, сын вот, рабочего, как вы сказали, сейчас вы заместитель председателя молодежного парламента при Госдуме. Это, кстати, насколько это статусно?
Это, если говорить о молодежном парламентском движении, в котором насчитывает более 60 тысяч человек по всей России, то это второе место среди всех. Ага. У нас председатель есть молодежного парламента при Госдуме.
А вот куда вы можете дорасти, на ваш взгляд?
Я думаю, что пределов нет, как минимум, до депутата Государственной Думы. Потому что...
Ну, до депутата Государственной Думы Константин может дорасти.
Ну, это реально, потому что могу вам привести пример. У нас был бывший наш председатель Кувшинова Наталья Сергеевна, которая сейчас является депутатом Государственной Думы. Ей 32 года. Она точно так же начинала, как и я, с муниципального молодежного парламента у себя в Алтайском крае. Потом она переехала в Барнаул, там возглавила областной молодежный парламент, так далее по ступенечкам, как и я, возглавила молодежный парламент при Государственной Думе и через 4 года избралась депутатом Государственной Думы по своему
А я вот, например, смотрите, я вот ни разу не участвовал ни в каких муниципальных выборах, я не участвовал, я не муниципальный депутат. Я вот, например, ни в каких парламентах, нигде, я, например, беспартийный. Я вот могу стать депутатом Государственной Думы?
Ну, конечно, если у вас есть, во-первых, компетенция, во-вторых, поддержка.
О, компетенция, слушайте, к некоторым депутатам Госдумы...
40 миллионов рублей на избирательную кампанию, то можете.
И поддержка, да, ну, вот... которая в том числе и финансовая. Ну,
Константин меня поддержит, я думаю, как-то соберем, может быть, Зюзина, нет?
На Яндекс.Кошелек, да.
Да. Ну, то есть вы считаете, Дмитрий, что расти можно в стране и не будучи сыном какого-то серьезного большого человека. С другой стороны, вот когда говорят о том, что дети больших людей занимают большие должности, я тут же вспоминаю всякие кланы и семьи, которые существуют, например, в Соединенных Штатах Америки. Может, так жизнь устроена, я не знаю. 7373-948, телефон прямого эфира. А, кстати, нам всем сказали, что мы карьеристы просто все вместе здесь, видимо, да? Или 91-й кого-то конкретно карьеристом считаете? Вы, кстати, карьерист, Константин, как вы считаете?
По-честному, я думаю, что с тем уровнем дохода я по основному месту научный сотрудник Академии наук. Я не думаю, что сильно много таких карьеристов, которые готовы работать за зарплату научного сотрудника.
Но в Госдуму бы пошли бы.
На честных началах я баллотировался в Государственную Думу в 2016 году, получил 14 там, с небольшим тысяч голосов, и это там четвертый результат был по моему округу. Для меня это был большой опыт, полезный и так далее. Но я баллотировался не для того, чтобы занять место. Я прекрасно осознавал, что у меня был бюджет в 10 раз меньше, чем у моего конкурента от «Единой России». Я понимал, что сложно выиграть. Я хотел поговорить с людьми о тех проблемах, которые волнуют меня, которые волнуют их, и используют эти выборы как площадку.
Слушайте,
для озвучивания
этих
проблем.
Тогда я спрашиваю, Константин, почему они вас не выбрали?
Потому что, прежде всего, у нас были неравные возможности для агитации, я повторюсь, у меня
денег
бюджет
мало.
Был меньше, да,
ну,
на
да.
меня не работали дворники все ГБУ жилищник, они, наоборот, срывали мою агитацию и так далее, да, было противодействие, да, еще раз, но при этом мне было важно поднять проблему, мы какие-то проблемы решили, мы там отремонтировали спортивную площадку в районе
Понятно.
Конькова, да, ну, то есть мы, тему, допустим, там, медицинского обслуживания было важно поднять, потому что у нас в медицине идет в Москве такая же оптимизация, людям очень неудобно, я про это говорю. Говорил.
Угу. Дмитрий, в общем-то, тот же самый вопрос. Ты сказали, что можно как-то вот, будучи в составе некой молодежной организации, дорасти даже до депутата Госдумы. А можете описать способ, как это так вот дорасти? По спискам как-то войти тайно, ну, в смысле, не тайно, но так вот зайти хвостом куда-то, или как это? Как это вообще происходит?
Ну, первый способ вы уже назвали, по спискам.
Вот.
Да, но нужно же...
Все на него рассчитывают в молодежных
да
организациях,
нет,
или как?
Нужно показать себя вообще, чтобы войти в списки партии. Это не так просто. За тобой должны быть идти люди, и у тебя должно быть достаточно знаний.
Или надо быть умений. Просто таким человеком, который умеет договориться со всеми
да
в партии, нет?
Нет, не думаю, что это поможет. Можно идти как самым сложным путем. Это одномандатником избираться. Нужно отрабатывать свой округ, свою область, в которой ты проживаешь. И, конечно, если люди тебя знают, ты уже там не первый год в молодежной политике, потом перешел в муниципальные депутаты, в областные депутаты, то, конечно, тогда есть все шансы избраться депутатом Государственной Думы.
Я так понял, что все-таки наш разговор сегодня был не о молодежной политике, а больше о молодежи в политике. Вот как-то так у нас получается в итоге. 7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Ну, давайте проведем голосование. В конце концов, мы же для этого здесь сегодня собрались, чтобы понять хотя бы, нужно ли создавать молодежные организации, полезны ли молодежные организации, да или нет. В общем, давайте так, 134-21-35, вы за Константина Янкаускаса, да, муниципального депутата района Зюзина, который говорит, нужно создавать условия для самоорганизации молодежи, повышать качество образования, а молодежь сама там как-нибудь организуется уже. Это 134-21-35. И 134-21-36, вы за Дмитрия Шутова, заместителя председателя молодежного парламента при Госдуме Российской Федерации, который говорит, что юношеские организации, вот эти патриотические в том числе, они нужны, потому что они помогают организовать молодежь, помогают научить молодежь правильным каким-то вещам, ну и так далее. 134-21-36 в таком случае вы набираете, идет наше голосование. 134-21-35 вы за Константина Янкаускаса, сами пускай, мол, организуется, сама организоваться должна молодежь, но ей нужно дать хорошую базу в виде образования и так далее. Или вы за Дмитрия Шатунова, который, по сути, говорит, что сама-то не организуется, все равно должна быть какая-то организация. 134-21-36 в таком случае вы набираете. Евгений Первый цитирует, видимо, ну, это, эти слова приписывают Сталину, оба хуже говорят, то есть вам никто не нравится, Евгений, я правильно понимаю? 7373-948, телефон прямого эфира, вот успеем вопрос, наверное, услышать.
Один вопрос.
Да, пожалуйста.
Ваш гость сказал, записывайтесь в юноармейцы, вам дадут форму. Я видел форму, так стоит она немало денег. Первое, кто оплачивает эту форму? Следующий вопрос, пионер, не утверждение. Пионерам не выдавали форму, а ее покупали. И следующий вопрос, юноармеец вырастает в этом году, на следующий год. За чей счет и сколько, контекст? Сколько стоит эта форма и срок ее носки?
И у нас совсем мало времени. Давайте, я так понимаю, Дмитрий, к вам вопрос.
Да, я вам сразу скажу, что сумму я вам точную не назову, потому что ни такой информации не вводит, и вводит Росмолодежь, наверное, и Роспотребцентр. Еще о чем был вопрос?
Да, в общем, о том, сколько это стоит, и да, каждый год надо новое покупать.
Кто за это форма не на год, форма очень хорошая, точно видел сам, она производится в России, все налоги платятся в России
платит
за эту форму.
Кто за нее?
Платит за нее федерация вместе с региональными бюджетами. То есть люди не платят за нее.
Не платят?
Люди
да,
своими
не платят.
Налогами платят. Ну, здрасте, но, приехали.
Но бюджет же не воздуха берется. Но не из кошелька, правильно?
Да, я, не из кошелька.
Не из кошелька. Ну, давайте подведем итог голосования. 88% радиослушателей выступают сегодня на стороне Константина Янкаускаса и считают, что нужно создавать условия для самоорганизации молодежи, повышать качество образования, а вот прямо какие-то специальные организации не нужны. 12% на стороне Дмитрия Шатунова, которые считают, что юношеские патриотические организации необходимы. Спасибо огромное.